корчме было невыносимо душно. Наша телега стояла под навесом, мы разворошили сено, легли на него и укрылись рядном.
Кто-то ходит по двору.
Тс! Не шумите. Петро, Петро, а все люди готовы?
Все.
Так пусть выйдут с корчмы, и чтоб хозяин не торкался. Его дело здесь стороннее. Гроши свои он взял. Проезжие, спять.
Спять? Что им делается?
О, гляди, занялось. Пошли.
Пошли, Петро.
Что такое? Смотрите, что-то горит.
Любомирский горит.
Камечек, пожалейте себя и бедного корчмаря. Я вам запрягу коней и поезжайте с Богом. Неудобно вам тут оставаться.
Почему?
Могут наскочить из местечка драгуны или стражники. С корчмаря им нечего взять. Корчмар ничего не бачил, ничего не чул.
Но мы тоже ничего не видели.
Пане, заклинаю вас Богом православным, уезжайте. Не надо мне ваших денег. Мне спокой дороже. Видите, что делается кругом.
Костик, мы с вами в корчме не ночевали и ничего не видели, ладно?
Ладно. Кто это?
Не знаю. Сидите тихо.
Эй, корчмарь! Корчмарь! Лодку давай! Давай лодку! Ну, погоди, корчмарь! Ты за этот перевоз мне заплатишь!
Узнали?
Что?
Ну, человека узнали?
Нет, не узнал.
Парень к нам приходил, пил молоко. Как будто его голос. Теперь ясно. Это Гоновец. Он и поджег, так я думаю. Но помните, мы с вами ничего не видели и не знаем.
После этого потянулись неспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры в полголоса и слухи о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там. Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства. Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны.
Вы, господин Севрюк?
Да, я. Чем могу служить?
Эй, отведите-ка его сюда.
Не трожь, не трожь, говорю. Сам подойду. Барыня. Напиться не дадите.
Пожалуйста.
Вы знаете этого парня? Приглядитесь-ка лучше.
Нет. Я никогда не видела этого человека.
А вы?
Нет. Я его не знаю.
Эх, барыня. Хороша водица.
Что ж ты, братец? Все врешь, что ты здешний, и что у господ Севрюков работал в усадьбе. Теперь твое дело — табак.
Ладно уж, ведите. Ваша сила, только не ваша правда.
Ой. догадалась. Надо было сказать, что я его знаю, что он работал у нас в усадьбе.
Ну, где там догадаться? Хоть бы знак какой дал. А Любомирского он знаменито спалил за поводыря того.
С февраля пошли оттепели. Киев начало заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. Пахло талым снегом и корой. Ветер приносил этот запах из-за Днепра, из потемневших к весне черниговских лесов. Я писал рассказ о Полесье. Я возился с ним, и чем дольше возился, тем больше рассказ уставал, делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил его и отнес в редакцию журнала «Огни». В маленькой комнате веселый кругленький человек резал колбасу на ворохе гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом.
Да садитесь, садитесь.
Сейчас придет наш редактор. Так. Паустовской. Вы подписали рассказ настоящей фамилией?
Да.
Напрасно. Наш журнал левый, а вы гимназист. Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним.
Хорошо. Может быть, Балагин?
Сойдет.
Привет. Привет. Сергей Трофимович. Вот и наш редактор.
Что нового?
Господин Балагин рассказ принес.
О, давайте, давайте.
Вот. Извините. Рассказ.
Так, вам известно, что непринятые рукописи не возвращаются?
Известно.
Великолепно. Приходите через час, будет ответ.
Я вышел обескураженный и долго ходил по Крещатику. Мне было стыдно. Я поклялся не писать больше никаких рассказов. Я был уверен, что сделал непоправимую ошибку. Написал отвратительный рассказ и этим на всю жизнь отрезал себе возможность писать. Неужели возможно всей душой тянуться к любимому делу и знать, что это бесплодно? Когда я вернулся в редакцию, редактор некоторое время смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел.
Разрешите взять рукопись?
Рукопись? Прошу вас, умоляю, можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился.
Извините, я не знал.
Горячий юноша, раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром в среду!
Шел домой по пустым улицам. Город спал. По-моему, все жители должны были сейчас проснуться. и высыпать на улицы, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает и похрустывает снег, и как из-под осевших сугробов медленно капает вода. Нельзя было спать в такую ночь. Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки. Она сидела, поджав лапу около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной. Я разговаривал с ней всю дорогу.
Собака! Эх ты, собака! Ты понимаешь, что это значит? Это весна, а потом будет лето, и я уеду отсюда.
Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. После экзамена по тригонометрии мы шумно вырвались на улицу.
Господа! Господа! Пошли кутить!
Пошли! Пошли!
Ура!
Хозяин, нам отдельный кабинет!
Хочу мороженого!
Мы острили и хохотали. В нас, по-старомодному выражаясь, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас. Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш кабинет.
Подхожу я к столу и представляете...
Господа гимназисты, Сипатый торчит за дверьми.
Какой еще Сипатый?
Да и сыскного.
Господа, господа, надо вам аккуратненько выбираться через черный ход. А со двора есть проход на улицу. Прошу, господа.
Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке.
Добрый вечер. Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?
Не надо ему отвечать. Пошли.
Молоко на губах не обсохло, тоже лезут в проходные дворы.
Что вам нужно? Убирайтесь немедленно к черту.
По кабакам ныряете. А еще воспитанники императорской гимназии. За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?
Пойдем. Скучно слушать дурака.
Я-то не дурак. Это вы, дураки. Я сам учился в гимназии.
Оно и видно.
Что видно? Не будет мне покою, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены? Рукава от жилетки вы получите, а не аттестат. Вели в кабаке разговоры против правительства. Вели... над царским семейством. Насмехались? Насмехались? Мне вас прибрать, расплюнуть.
Отслушал, каков
мерзавец. Господа, господа, неужели мы с ним не справимся?
В самом деле...
А вот это вы видели?
Осторожно! У него револьвер.
Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку.
Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади. На востоке начало синеть. Пора было действовать.
Постойте, постойте.
Вот этот двор проходной, а за воротами лежит куча кирпича. Я утром здесь проходил. Если каждый кинет по кирпичу...
Ну, все ясно.
Все, пора.
Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор и выбежали в переулок. Сыщик свистел, зывая городовых. Свистки удалялись и, наконец, затихли. Мы разошлись по домам. Как это не покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности, неизбежного исключения и волчьего билета за 2 дня до окончания гимназии. Это было равносильно гражданской смерти. Наконец настал удивительный день.
Я несчастный отец. У меня слишком много детей. Не меньше 40 человек. Отсюда вывод. На мою долю выпадает в 40 раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в 40 раз больше возни. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Мне грустно расставаться с вами. Я прощаю вам отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни были, помните мудрый совет. Ни одного дня без написанной строчки. Трудитесь. Что такое талант? 3жды и 4жды труд. Любите труд. И пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги. Не поминайте лихом своих наставников, посидевших в боях с вами.
Я пришел в аптеку за порошками для пани Козловской. Мне нравилась эта аптека. Чистенькая, с половиками и геранью, фаянсовыми склянками на полках и запахом трав. Аптекарь сам собирал их, сушил и делал из них настои.
Молодой человек, греческий мудрец Сократ был отравлен цикутой, так? А этой цикуты под Киевом целый лес. Предупреждаю, белые зонтичные цветы. Яд в корнях. Так, Но, между прочим, в маленьких дозах этот яд полезен. Я думаю, что каждому человеку следует иногда подсыпать в пищу маленькую порцию яда, чтобы его пробрало как следует, и он пришел в себя.
Ого! Вы верите в гомеопатию?
В области психики, да. Не понимаете? Ну, давайте проверим на вас. Сделаем пробу.
Ну что ж, давайте.
Вот вы начинаете жить, так?
Так.
Кем же вы будете, позвольте полюбопытствовать, и как вы предполагаете существовать? Жизнь – это не каникулы, молодой человек, нет. Так вот, я интересуюсь, кем же вы будете?
Я хочу...
Бросьте. Вы мне скажете, что вы хотите быть инженером, врачом, ученым, еще кем-нибудь. Это совершенно не важно.
А что же важно?
Справедливость. Надо быть с народом и за народ. Будьте кем хотите, хоть дантистом, но боритесь за хорошую жизнь для людей.
Так? Но почему вы все это именно мне говорите?
Почему? Вообще, без всякой причины. Так кем вы будете?
Я буду писателем.
Писателем? Ну, мало ли кто хочет быть писателем. Может быть, я тоже хочу быть Львом Николаевичем Толстым.
Но я уже писал и печатался.
А, тогда будьте любезны подождать. Вот я сейчас заверну эти порошки. Вот так. Так вы хотите быть... писателем? Это большое дело. Оно требует настоящего знания жизни, так? А у вас его очень мало, чтобы не сказать, что его нет совершенно. Писатель, он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать. Он должен работать как вол и не гнаться за славой. Да, вот, одно могу вам сказать. Идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки, кругом, всюду, в театры, в больницы, в шахты и тюрьмы. Так, всюду, чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку, чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам. Но тоже в известных дозах. Да.
Напрасно вы думаете, что я лоботряс и что я ничего не понимаю.
Ой, нет, я же рад, вы видите. Но согласитесь, что я был немножко прав. И теперь вы кое о чем подумаете. После моей маленькой порции яда. А?
Проба аптекаря удалась. Я понял, что почти ничего не знаю. Я принял совет и вскоре ушел в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлеченные размышления. Это было трудное и настоящее дело. Thank you. никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь с ее любовью, стремлением к правде и счастью, с ее зорницами и шумом дождя среди ночи лишена смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда, до конца своих дней.